Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И мы ждем в нашей московской студии в этой передаче сопредседателя движения «Солидарность», лидера Объединенного гражданского фронта и 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Что мы можем сказать нашим слушателям? У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. И с Гарри Каспаровым мы обсудим события недели, в том числе и последние события. Ну, вот интересными, мне кажется, прежде всего, те, которые связаны с попыткой власти как-то отреагировать на озабоченность общества тем, что происходит с милицией, с МВД. И вот сегодня произошло выступление президента России на коллегии этого министерства, всем известного. Ну и после этого уже вышли в свет некоторые указы, решения, кадровые решения и так далее. Были освобождены от должности заместителя министра внутренних дел Николая Овчинников и Аркадия Едалева. На их место назначены люди из аппарата президента, находившиеся на должностях начальников управления и так далее. То есть произошли довольно серьезные перемены. Вот эти новые заместители Сергей Булавин и Сергей Герасимов работали в администрации президента России. Ну, сейчас я обращусь к Гарри Каспарову. Гарри Кимович, каково ваше первое впечатление от тех решений, которые принимаются президентом?
Мне кажется, Михаил, речь идет о перестановках кадровых, внутрисистемных, и это скорее связано с аппаратной борьбой, усилением влияния каких-то групп, соответственно, ослаблением каких-то групп, но никакого отношения к коренной реформе милиции, к созданию правоохранительной системы, которая бы защищала права граждан, а не выступала в роли такой опричнины, причем такой бесконтрольной, феодальной опричнины, никаких серьезных мер, конечно, не предпринимается. И я полагаю, ждать этого от власти бессмысленно.
Вы знаете, я вот обратил внимание на список кадровых перемен. Там порядка 15 генералов отправлено в отставку со своих должностей. И обратил внимание на два региона. Это Тыва, где был недавно такой фантастический случай, когда милиционер застрелил молодого человека и ранил его приятельницу. Ему после такого серьезного расследования дали, по-моему, год с небольшим.
Да, год три месяца.
Год три месяца, да. Ну, начальник...
Причем прокуратура просила 2,5 года, тоже очень так жестко демонстрировал.
Да. Вот начальник этого управления внутренних дел был временно отстранен от должности, а сейчас все-таки он отстранен постоянно, скажем так, снят с поста. И то же самое произошло по Томской области. Я вот сегодня утром буквально прилетел из Томска, и там до сих пор и коллеги-журналисты, и представители общественности тоже вспоминают жуткую историю, где известного местного журналиста прямо из квартиры по какому-то доносу утащили в отрезвитель, а там запытали насмерть, да так, в общем, о подробностях не хочется говорить. Вот там генерал Гречман тоже временно был отстранен от должности. Причем интересно, мне говорили, знаете, его вообще-то должны были бы снять еще в прошлый раз, как-то тоже известного местного бизнесмена забрали и запытали прямо в управлении внутренних дел и выбросили потом из окна. Ну вот не сняли, потому что хорошие были показатели по раскрываемости. власти, но должна была произойти еще и вторая трагедия. Вот сейчас этот генерал Гричман, у которого была хорошая раскрываемость, но людей выкидывали из окон в управление внутренних дел, вот его, значит, отправили тоже отдохнуть, видимо, кем-то другим заменят. Ну, у вас что, совсем нет надежды, что, предположим, если каких-то совершенно одиозных людей будут убирать, то в этой системе, возможно, что-то, ну, до каких-то радикальных реформ будет все-таки получше. Ну, вот опять же, там убран с поста замминистра генерал Еделев, который на Северном Кавказе довольно много всего понаделал.
Во-первых, где гарантия, что на место одних одиозных людей не придут другие не менее одиозные? А наши знания о том, что происходит в недрах этой системы, по недоразумению называющиеся правоохранительные, они крайне ограничены. То есть мы получаем только ту дозированную информацию, которую власть считает необходимым или уже не в состоянии от нас скрывать. Поэтому вот все эти реформы, которые касаются второго, ну вот, или рубежа между первым и вторым эшелоном милицейской номенклатуры, они, мне кажется, носят чисто аппаратный характер, потому что говорить надо о самой системе. Система ясно, что не работает. Об этом много было написано, очень хороших статей, убедительно демонстрирующих, что, в общем, она превратилась уже в средство террора российских граждан. И ясно, что любой милиционер, независимо от звания, там буквально там от сержанта до генерала, он фактически имеет там свой кусок феодальных неограниченных полномочий. И если там Сечин пользуется своими правами, близостью Путина, он там может для себя там отобрать ЮКОС, то, естественно, милиционер, пользуясь там какими-то данными правами, а зачастую просто оружием табельным, он решает свои мелкие локальные проблемы. Но вся эта разница между высшими чиновниками как в милицейской структуре, так и в ФСБшной структуре и в других правительственных структурах и рядовыми милиционерами, она только в масштабе беззакония, которое они учиняют.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в прямом эфире Гарри Каспаров, сопредседатель движения «Солидарность» и лидер Объединенного гражданского фронта. Мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли открытие памятника академику Сахарову на фоне портретов Сталина и под звуки сталинского гимна? Об этом говорим с Еленой Боннер и Анатолием Шабатом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Время гостей». Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Пока по телефону с Гарри Каспаровым. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801 и пейджер в Москве 660-1046. Гарри Кимович, я обратил вот внимание на что в тех решениях, которые все-таки принимаются. Ну, есть некоторая попытка избавить МВД от нехарактерных функций, то есть убрать вытрезвители, отдать их в Минздравсоцразвитие, в службу миграционную выдворения иностранцев и техосмотр автомобилей, ну, видимо, все-таки каким-то специализированным сервисом. Ну, для начала, вот, для начала, неужели, опять же, нельзя начать с этого, потом что-то сделать еще, в конце концов, ну, знаете, всегда говорят о ваши оппоненты, что вот оппозиция, она ругает власть, когда та ничего не делает. А если та что-то делает, они все равно ее ругают.
Ну, на самом деле, речь идет не только о бездействии, а часто о тех действиях, которые мы в оппозиции считаем абсолютно неверными. И нацеленными не на решение тех проблем, которые задекларированы, которые всем понятны, а на вот перекачку вот этого аппаратного веса внутри системы. Вот что касается МВД, то я много раз говорил и писал о том, что эта система нереформируемая, и, конечно, нужно переходить на передачу полномочий от охраны порядка в региональные структуры. Там институт шерифов нужно вводить, и соответственно, там делать Следственный комитет. То есть, ну, вот такая, такой своего рода аналог там системы ФБР-шерифы, учитывая действительно размеры нашей страны и то, что на сегодняшний день центральное управление, вот МВД, оно в основном занимается функциями подавления, в общем-то, всяких выступлений, которые власть считает для себя опасными. Поэтому вот то, что мы сейчас с вами обсуждали, вот именно передача вот разных функций в другие ведомства, именно связано с тем, что приоритетом власть будет, конечно, считать подавление потенциальных беспорядков.
Я обратил внимание уже на некоторые как раз комментарии именно в этом ключе. Дело в том, что Медведев предложил установить уголовную ответственность сотрудников МВД за неисполнение приказа начальника, правда, потом кто-то уточнил, отданного в установленном порядке, не противоречащего закону. И вот уже некоторые комментаторы считают, что это касается прежде всего не следователей, а не дознавателей, потому что по закону все-таки им трудно отдавать вот какие-то приказы, такого-то посадить, а такого-то не посадить. Хотя, конечно, это есть. А все-таки это связано прежде всего со структурами типа ОМОНа, с тем, чтобы они не колебались, подавляя возможные массовые беспорядки. То есть власти, судя по всему, явно, так сказать, напрягаются в связи с Пикалево, Калининградом, Иркутском, Самарой и так далее.
Вне всякого сомнения. Ну, власть, наверное, напрягается, потому что сегодня милиция стала восприниматься обществом, причем даже не политизированной частью общества, а просто обывателями, как откровенный враг. То есть милиции боятся больше, чем бандитов. И поэтому разные косметические вот эти преобразования, которые не касаются сути самой системы, но создают видимость того, что власть работает, реагирует на сигналы граждан, перетасовывает колоду милицейских начальников, убирает наиболее одиозных, но тех, кто себя скомпрометировал. Это, с точки зрения властей, конечно, позволит высвоить ресурсы для решения главной задачи. А главная задача, вне всякого сомнения, это подготовка к возможным ситуациям волнений, социальному взрыву, потому что Калининград – это такой серьезный звонок. И важно даже не количество людей, которые сейчас выходят на митинги, скажем, в Иркутске, вот в Самаре, там, в Архангельске сейчас планируют люди выходить, а в том, что власть четко зафиксировала. Социально-экономические требования так плавно перетекли в политические. И люди довольно ясно понимают, в общем, что они должны на таких митингах требовать. И это, конечно, для власти главная угроза и главная проблема.
А вы не преувеличиваете значение вот этих митингов? Ну, в конце концов, эти настроения ведь существуют в России достаточно давно. Если посмотреть на интернет-форумы, там есть люди, которые критически относятся к власти, к премьеру Путину, президенту Медведеву. Они высказываются, ну, какая-то часть этих людей вышла на митинги, где-то это 1000 человек, где-то 1500. Ну, в Калининграде удалось собрать чуть больше, в 10 раз, в связи с особой ситуацией. Там действительно наступили, прежде всего, на экономические права людей, живущих в этом особом регионе, поскольку Калининград лишили, ну, фактически лишили особого статуса.
И тем не менее, вот появление довольно внезапное для властей политических требований, причем жестких политических требований, связанных именно с отставкой Путина, мне кажется, было крайне неприятным сюрпризом. Дело в том, что эти митинги, если взять Иркутск и Калининград, в принципе, и Самару, они не были жестко политизированными с самого начала. Это не чисто оппозиционные митинги, собираются как бы активисты разных организаций. К этому власть привыкла. Даже могут собираться люди либеральных взглядов, национал-патриотических, левых. Там ясно, что лозунги будут политизированными с самого начала. А вот чисто экономические митинги, такие протесты, они до недавнего времени ограничивались заявлениями, если были политические заявления, то в адрес губернатора. Окончало все челобитное Путину, Медведеву, президенту, премьеру.
Там, дай денег.
И, вот, естественно. То есть, на самом деле, между Пикалёвым и Калининградом есть огромная разница. И власть это очень быстро почувствовала. Вообще она реагирует на изменения в общественном сознании. Это миф такой, что ничего не меняется. Вот я выйду на улицу, ничего не изменится. Изменится. Когда 1000 человек, ОМОН может зверствовать. Когда 10 тысяч, он курит в автобусе. Вот потому что соотношение все очень четко чувствуют. Это чувствуют и в Кремле, и это чувствует ОМОНовский начальник на месте. Когда можно вклиниваться в толпу, а когда, в общем, лучше не надо, потому что дополнительных денег за реальную головную боль, которую можно будет получить вот, в таком столкновении, тебе не заплатят. А поэтому вот сейчас власть перегруппировывается, но при этом вот сама суть вот этой системы, когда практически милиционеры вне закона. Конечно, сегодня Медведев говорил о том, что ужесточаются наказания милиционерам. Но мы понимаем, что...
А это довольно странно, кстати, как звучит. Вы знаете, он же говорит о том, что нужно наказывать милиционеров суровее, чем обычных граждан за какие-то преступления. Ах, все же равны перед законом вообще-то.
Ну, очень показательно, что это говорит юрист Медведев. Не надо наказывать суровее, надо наказывать так, как полагается.
По закону.
Да, по закону. Но мы же видим, что ничего особенного пока не происходит. То есть как раз страдают те, кто пытаются разоблачать порядки. Скажем, там, Дымовский, Чекалин. Вот они точно попадают под пресс вот этот. И всегда находится возможность как бы не просто заткнуть критиков, но и там, закатать их в асфальт. А что касается вот этих беззаконий, ну, опять, огромное количество этих случаев. И тем не менее, мы, в общем, видим, что... честь мундира защищать. Причем это же не только милицейская честь мундира. А где тот судья, который выносил там в Туве приговор? А что мы про него знаем? Ведь совершенно очевидно, что своего рода круговая порука именно связана с тем, что вся эта система и судебная, и так называемая правоохранительная, они в первую очередь нацелены на обслуживание власти.
Ну да, Леонид Никитинский сделал доклад, который называется «Корпорация ментов». Но это не только милиционеры, это и ФСБ, и другие силовые структуры, все, кто могут перераспределять собственность с помощью Уголовного кодекса.
Но суды сюда тоже, безусловно, входят, да, потому конечно. Что для придания всему этому законности необходимы басманные правосудия.
Да, это часть системы. Ну, собственно, мы уже затронули эту тему, связанную с митингами и со всем остальным, но мне хотелось о идеологах поговорить еще. Вы Суркова-то читали? Судьбоносное интервью.
Сумел прочитать. Надо сказать, что, по-моему, редкий случай, когда статья кремлевского идеолога вызвала столь единодушное мнение, ну, вот во всех информационных средствах, которые я читаю. То есть там даже люди...
Как? Вы же «Российскую газету», наверное, не читаете?
Нет, я не читаю. Я специально сказал «информационное пространство». Вот. Пропагандистские издания я в этот перечень не включал. Просто очень много людей, как бы не отличающихся такими радикальными якобинскими взглядами, они также... очень критически, это еще мягко, наверное, будет сказано, оценили статью Суркова, потому что всем понятно, речь, конечно, идет об очередной пиаровской кампании. Очень хорошо, кстати, на «Свободе» сказал здесь Виктор Шендерович, что долина-то, может быть, называться будет кремниевой, но запах будет аммиачный.
Да, но там ведь, опять же, есть такие проговорки... Я бы сказал, ну, не по Фрейду, а именно по Суркову, что там много красивых слов о Кремниевой долине, как у американцев и так далее, как все будет расти, цвести и так далее. Вот, как будет пахнуть, это ваше мнение. Но там же четко сказано, что есть же социальные враги. Есть враги, а с врагами надо, соответственно, расправляться. Вот, наверное, для этого и нужен ОМОН, который выполняет приказы.
Безусловно. Вот Кремниевая долина – это вот такая фигура речи, город солнца.
Окруженный ОМОНом.
Да, окруженный ОМОНом. На самом деле, никакого реального содержания за этим стоять не может. Но вот если сейчас посмотреть, скажем, на вот такую инновационную карту мира, то совершенно очевидно, что там место России там еще ниже, чем сейчас на данный момент на Олимпийских играх. Вот. И когда нам говорят, что России там надо брать пример с Китая, вот когда вы говорите про инновации, вот действительно Китай – это неплохой пример, только это место занято Китаем. Вот Китаем, который только-только вот сейчас начинает входить вот на этот инновационный рынок. Только-только.
Но пока они копировали в
основном. Так, естественно. 25 лет они занимались копированием, ну, опять, с китайским таким пролежанием, трудолюбием. Они все это выстраивали, они учились у американцев, у японцев. Сейчас они только-только начали выходить. Это займет, кстати, довольно много времени. То есть, если мы собираемся сейчас выйти через 10-15 лет на позиции сегодняшнего Китая, ну, конечно, это тоже похвальное желание, только совершенно очевидно, что место наше, оно вот будет вот даже не во второй десятке, наверное, уже. Потому что в России для того, чтобы изменить вот все тенденции сегодня негативные, с которыми мы сталкиваемся, конечно, необходим качественный прорыв. Но качественный прорыв возможен только в свободном обществе. Когда говорят про Кремниевую долину, мало кто хочет вспоминать, что она же появилась в Америке не в Нью-Йорке, не в Чикаго, не даже в Бостоне, один из самых таких известных университетских центров. Она появилась именно в Калифорнии и именно в Сан-Франциско.
Ну, там земля была университета, которую университет не мог продать, заработать.
Нет, это все на самом деле, это все третье.
Но это не государство дало,
правда? Сан-Франциско самый свободный город в Соединенных Штатах. Столица хиппи в 60-е годы была. Это город как бы абсолютных свобод даже по американским меркам. И именно вот в такой вот бурлящей атмосфере все это может появляться. Не просто так. Вот Беркли, Стэнфорд, и рядом начинают возникать вот эти стартапы, вот эти компании. И там появляется все буквально. Там, я не знаю, посмотрите, Intel, 68-й год, Apple, 76-й год, ну, там, 37-й год, там, Hewlett-Packard был. И дальше там же оттуда же выходит eBay, вот, в принципе, Google. Кстати, все ключевые прорывные технологии, они же вообще делаются в гараже. Или в собственной квартире.
Или
скажем,
в голове.
Cisco, вот семейная пара, 84-й год, выпускники Стэнфорда. У себя дома. То есть основные вот эти компании сегодня, которые доминируют на рынке высоких технологий, они все же появились не в роскошных кабинетах, где заседают там советы директоров. Они появлялись именно вот в гаражах и в квартирах. А поэтому все эти инвективы Суркова о том, как государство должно на этот процесс влиять, но они просто никакого отношения к реальной истории не имеют. А просто мы также понимаем, что Суркова все это не интересует. Есть две задачи. Одна – это распилить бюджет. Ну, она как бы уже вечная задача любого российского нынешнего чиновника. И вторая задача – это создать вот такую обстановку идеологического тумана, вот, в принципе, что власть продолжает как-то там совершенствоваться. Потому что если этим не заниматься, то становится очевидным, что два года фактически уже медведевского номинального правления, они завели в очередной тупик. Очевидно, что в перспективе пожизненное путинское правление. А признаваться в этом никто не хочет.
Ну, задача удержания власти, она поставленная. Мы об этом поговорим, каким способом эту задачу решают. Поговорим с Гарри Каспаром, который находится в нашей студии. Вы сможете задать свои вопросы. Я еще раз напомню, телефон 8 800 222 12. И сообщение на пейджер приходит 660 1046. Я напомню, что в 22 часа у нас в эфире будет программа «Время и мир». Ведет ее Ирина Лагунина. Ситуация в Косово. Какую инфляцию считать здоровой, и рассказ о Московской школе политических исследований. А мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку двух заместителей главы МВД Николая Овчинникова и Аркадия Еделева. Также освобождены от должности руководителя 8 региональных управлений внутренних дел по Белгородской, Ростовской, Томской и Брянской областям, по Республике Тува, Карачаево-Черкесии, Новгородской области и Бурятии. В Уфе активисты Союза башкирской молодежи провели пикет с требованием отставки начальника управления ФСБ России по Башкирии Виктора Палагина. Члены организации заявляют о давлении на лидеров и активистов башкирских молодежных и национальных движений. Решение Кунцевского суда Москвы о предоставлении префектуре Западного округа право сноса домов в поселке Речник было принято с нарушением законодательства. Об этом в четверг заявил заместитель генерального прокурора России Евгений Заборчук. Президент Абхазии Сергей Багапши заявил, что Сухуми не будет вести никаких переговоров с грузинскими властями до тех пор, пока Грузия не признает независимость республики. Кроме того, выступая на пресс-конференции в Москве, Багапши назвал безосновательной появившуюся в СМИ информацию о планах перевести после 2017 года Черноморский флот России, базирующийся на Украине, в порты Абхазии. В столице Дагестана, Махачкале, десятки малолетних детей госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. По предварительным данным, причиной заболевания могла стать неочищенная вода, попавшая в систему водопровода. Лондон потребовал от Израиля объяснение в связи с использованием 6 британских паспортов убийцами одного из полевых командиров палестинской группировки «Хамас» Махмуда Мабхуха в Дубае. До 29 возросло число жертв взрыва на северо-западе Пакистана, ранено более 50 человек.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сопредседатель движения «Солидарности», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, смс плюс 7-903-743-2801. Ну, еще один маленький вопрос, а потом слушателям дадим возможность с вами поговорить. Гарри Кимович, вот действительно на этих митингах появились лозунги «Долой Путина». Ведь раньше этих лозунгов не было. И социология ведь не подтверждает того, что какие-то, ну, я не знаю, там, большие проценты людей хотят отставки, скажем, премьера Путина. Откуда что берется?
Ну, люди хотят перемен сейчас, потому что вот модель, которая сложилась в нулевые годы, она доказала уже большому числу российских граждан свою неэффективность. И совершенно очевидно, что человек, который чувствует, что его социально-экономические права ущемляются, он начинает как бы разбираться с этой проблемой и в итоге понимает, что беспредел чиновников связан с их бесконтрольностью, а бесконтрольность связана с тем, что в стране фактически установлена монополия на власть. А далее он должен для себя определить, кто является вот главным вот субъектом проблемы. И поэтому, когда мы там читаем там комментарии про кремлевских пропагандистов, что, дескать, есть специальные инструкции не трогать Медведева, выпячивают Путина вот на этих митингах или в интернете, так люди на самом деле все же понимают сами. То есть человек же не идиот, он в данном случае понимает прекрасно, что от блогера Медведева ничего не зависит. Хозяин Путин. И вот этот культ, который создавался, он начинает сейчас путинский, он начинает на самом деле работать против власти, потому что ровно на Путина начинает все это сходиться. И не случайно даже вот эти интернет-опросы, вот сибирский, вот на сайте babr.ru был там, главный враг Сибири, Путин. Скажем, можно посмотреть там вот на сайтах там левой направленности, форум msk.ru, один, ну, пожалуй, главный такой ресурс левопатриотический, с большим отрывом первое место, как главный враг России, занимает именно Путин. Вот. То есть уже никакая не Америка, там, не либералы. То есть вот Путин выходит на первое место. В сознании людей проблемы, их вот личные проблемы, начинают ассоциироваться с властью в целом и с Путиным, как вот с
вершиной. То есть персонализация сработала.
Да, конечно, срабатывает персонализация, но это проскальзывает и в публикациях людей, скажем, относительно лояльных власти, потому что когда начинаешь смотреть по периметру на все проблемы, и вот те болевые точки, скажем, связанные там с нецелевым расходованием средств, например, или с явно неэффективными проектами, что приходит в голову? Мост на остров Русский. Путинский проект. Олимпиада в Сочи. Ну, тут даже говорить не надо. Северный поток, Южный поток. Что является самым таким страшным ударом, серьезной проблемой для российского имиджа за рубежом? Дело ЮКОСа. Тоже путинское дело. На самом деле в Путине вот как бы начинают концентрироваться вот те проблемы, которые волнуют даже не только рядовых граждан, но и, в общем-то, российскую элиту. И сейчас, когда становится очевидным, что Путин готовится к пожизненному правлению, А это вызывает вот, вот то, мне кажется, вот внутреннее трение в системе. Не просто так сейчас начались конфликты. Потому что два года назад определенный консенсус был достигнут за счет того, что, ну, ощущение рассосется как-нибудь. Ну, там вот Медведев, какая-то там модернизация потихоньку сдвинется. Ничего не сдвигается. Все ужесточается сейчас, и я думаю, что это напрягает как многие элитные круги, так и, в общем, простых людей, которые не видят решения своих проблем при сохранении нынешней власти.
Давайте мы слушателей подключим. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Гарри Каспаров.
Вот вы начали свою передачу с рассказов о том, что какие бесчинства творит милиция. Но ведь это вполне естественно, потому что ситуация такая. А вот эта ситуация сложилась, или эта ситуация диагноз поставил, я бы назвал этого человека героем нашего времени, это член Конституционного суда, который в испанской газете «Аль Паис» сказал, что Конституционный суд превращен в орган, штампующий решение силовиков.
Это Кононов,
вот
да?
Почему это самое, вот наша общественность, вот оппозиция, такие журналисты, как Михаил Соколов, не реагируют на это высказывание и на эту ситуацию. А милиция чувствует, что какая у нас ситуация. Поэтому она и избивает и студентов, журналистов, и всех, кто им попадется.
Да, спасибо. Я, кстати, замечу, что, конечно, мы реагируем, мы рассказываем о том, что и господин Кононов говорил, между прочим. А, кстати, в Конституционный суд сейчас будут назначены два человека, один из них мне не очень известен из Уральского университета, а другой председатель избирательной комиссии из Приморского края. Ну, как проходят выборы в Приморском крае?
Ну, как, впрочем, сейчас на все эти...
Да, но Приморский край, там предыдущий его предшественник был назначен тоже в Конституционный суд, я его хорошо знаю, и он замечательно проводил выборы, не замечая, как туда привозят десятки тысяч людей, свозят на автобусы там на голосование мэра, например. А теперь его последователь тоже, кстати, учился с Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
Вот Вадим правильно осветил вот эту проблему, но это же, на самом деле, кусочек, вот как бы вот большая картинка есть, вот, и как в калейдоскопе, ну, не надо вынимать из нее какую-то часть. Да, Конституционный суд, но это происходит не в вакууме, а потому что вся судебная система, ну, у нас уже называется басманным правосудием, она стала частью исполнительной власти. Вот все, как бы, ветви власти в России, они, на самом деле, полностью подчинены власти исполнительной, в данном случае просто федеральному центру, и даже, можно сказать, там, еще если заузить это, то конкретно Путину и его ближайшему окружению.
Игорь Михайлович пишет из Германии. О какой справедливости и законности может идти речь, если сам президент пришел к власти незаконным путем?
Имеется в виду выборы Медведева или выборы Медведева. Путина? Ну, на самом деле обсуждать легитимность нынешней власти можно долго. На мой взгляд, конечно, эти выборы были нелегитимными. Был ряд грубейших нарушений положения Российской Конституции, но сейчас вот вести этот разговор, ну, вряд ли имеет какой-то смысл, потому что говорить мне надо, кажется, о всей системе, которая в целом, в общем-то, ставит себя над законом. Это не просто нарушение каких-то статей Конституции, что мы там видим, происходит регулярно, или каких-то законов, а это просто полное игнорирование власти писанных законов и использование понятий там, где это касается конкретных интересов власти
мужчин. Иван интересуется из Москвы. Гарри Кимович, если пофантазировать, вы бы стали мэром Москвы, что бы вы сделали для наведения законного порядка? Ну, действительно, ваш коллега Борис Немцов ведет мужественную борьбу с мэром Москвы, проигрывает суды, разоблачает. Почему-то вот он на нем сосредоточился. Но вы на это место попали.
Давайте, вот, кстати, вы сейчас сказали, Михаил, проигрывают суды. Я бы все-таки сделал важное замечание. Суды, оба суда уже, кстати. Один суд был с Лужковым, один суд с Батуриной. Так вот, оба суда, сохраняя как бы внешнее приличие, формально истцы были удовлетворены, они получили компенсацию, но в обоих случаях опровергается только фраза, не имеющая сущностного наполнения. То есть это вот такая личностная оценка. Все принципиальные позиции, как по иску Лужкова, так и по иску Батуриной. То есть то, что может в какой-то момент стать предметом уголовного разбирательства. То есть конкретное обвинение в воровстве и в коррупции ни тот, ни другой суд не тронули. Оставили без изменений. Ну, может быть, вот у нас так суды начали абстрагироваться от этих проблем, их не хотят это трогать, либо речь идет о том, что ситуация с Лужковым, она далеко не столь однозначна, потому что второе решение подряд для меня является таким своего рода сигналом. Вот. А что касается там возможности что-либо изменить любому человеку самыми там благими намерениями, попавшему в эту систему, ну, наверное, что-то можно делать на любом уровне.
Но... Вот Никита Белых делает.
Ну... Я бы не хотел давать пространный комментарий на эту тему.
Маша Гайдар.
Ну да, конечно.
Вице-губернатор области Кировской.
Это тема для отдельной передачи. С моей точки зрения, человек, попавший в эту систему, он начинает неизбежно, пусть у него будут самые благие намерения, работать на эту систему, потому что система абсолютно недемократичная, система по определению коррумпирована, и любая попытка что-то кардинально изменить, она, конечно, обречена на провал. То есть задача все-таки менять систему, а не пытаться добиться каких-то перемен внутри.
А вот Федор спрашивает, почему народ не идет за ОГФ? Не доверяет? Почему не доверяет?
Ну, на самом деле, если там вернуться в нашу недавнюю историю, то эти вопросы мы слышали в 87-м, 88-м году, в 89-м уже не слышали, когда вдруг народ, который никому не доверял, на выборах там 90% голосов по Московскому округу почти было отдано за Бориса Ельцина. Периоды как бы социальной активности сменяются социальной апатией. Власть на самом деле прекрасно понимает, что в условиях открытого информационного обмена ситуация может молниеносно измениться. Да, очень неприятно находиться вот в такой вот информационной, что ли, изоляции, вакууме, который происходит не вследствие того, что нам нечего сказать. Все-таки основные программные положения ОГФ, там, наши тезисы, принятые в феврале 2006 года, они там перекочевали не только в оппозиционный мейнстрим, но и там уже в доклад Медведева, там, блогера Медведева о положении дел в России. То есть у нас есть содержательная программа действий, и мы постоянно находимся вот на острие вот этих политических и идеологических споров. Но в нынешней ситуации мы, в общем, должны исходить из тех реалий, которые есть, и как раз наша задача – это не отчаиваться даже вот в тот момент, когда кажется, что, как нам вот пишет слушатель, народ не идет за ОГФ. На самом деле ситуация в нестабильных авторитарных режимах, она меняется там буквально.
Да, вот Роза пишет, хотелось бы присоединиться к вашим выступлениям на улице, но очень боимся, жестоко бьет ОМОН. Как вы думаете, может, он потише будет теперь?
Вот это... Проблема, ну, назовем ее условно, курица и яйцо. Да, конечно, власть не просто так использует явно завышенный уровень жестокости против относительно небольших демонстраций. Потому что прекрасно понимает, когда демонстрация переходит критический порог, никакой ОМОН уже не поможет. Там снова как бы отсылка к Ленинграду. ОМОН в какой-то момент отступит, но этот момент связан напрямую с тем, сколько людей готовы выйти на улицу. Когда люди научатся переваривать свой страх, как это случилось, кстати, в 89-м и 90-м году, то сразу выясняется, что король голый на самом деле, что ОМОН на всю Россию 25 с небольшим тысяч.
Александр из Москвы, ваш вопрос, Гарри Каспаров.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я насчет ОМОНа хочу сразу сказать насчет Москвы. Ничего он лучше не станет, потому что Лужков ему вот так бы доплачивает, что в сфере своих, особенно сегодняшних последних снятий, старичку надо держаться, а хозяина он всегда отворотит. А если у нас выходит на демонстрацию, то там, чтобы не появлялись лозунги «Россия без Путина», так что он еще больше, чем 10 тысяч будет своему этим карателям доплачивать. А вопрос у меня такой. Значит, во-первых, хочу сказать, что мое мнение, ничего лучшего не изменится. У нас законы, которые направлены на умягчение, можно сказать, режима и для чего-то такого народа. Эти законы и реформы у нас бездействуют. Вот закон, который был несколько лет назад, выведен Путиным, издан на то, что где завуалированно, можно сказать, он дал именно милиции лицензию на убийство, где там послабки были милиции такие, что можно убивать, теперь они посадят максимум условно. Вот эти законы такие у нас действуют. А вопрос у меня такой, Гарри Кимович, скажите, пожалуйста, вот несколько лет, пару лет назад вышел закон закон о антитеррористической деятельности, хотя это тоже для умных людей понятно, что это все направлено 99% против демонстрантов. Вот, сейчас даже добивается, чтобы один человек не пикетировал. Но там ведь не только действия, там ведь даже подстрекательство к противодействию властям.
В общем, экстремизм, закон об экстремизме, да?
Да, закон об экстремизме.
Вот что с ним делать? Давайте
так. Достаточно очевидно, что, как вы уже сами как бы ответили на этот вопрос, вот это ужесточение антитеррористического и антиэкстремистского законодательства в первую очередь используется против российской оппозиции, против тех, кто пытается выступать против действующей политики властей. И если посмотреть на практику применения этих законодательных актов управлением ЭВОД, в просторечии СТАПа называемым, вот, Центр по борьбе с экстремизмом, то, конечно, их основная деятельность – это слежка за общественными активистами, это противодействие организации массовых акций, там, конфискация печатных изделий, ну и, естественно, фабрикация разных судебных процессов и уголовного преследования активистов оппозиции. Вот, ну, а что касается... Вот с вашего замечания по поводу того, что ничего в Москве не изменится, ОМОН будет бить, безусловно будет бить, но я еще раз хочу привлечь ваше внимание к тому, что это все вопрос численности. 5000, 10 тысяч человек выйдет, может быть, стянут ОМОН со всей страны, 50 тысяч выйдет, побежит ОМОН, срывая нашивки, сколько бы ему ни платил Лужков. Это просто есть некоторые вот просто законы этой психологии улицы, и они достаточно понятны.
То есть вы к легальной деятельности относитесь с подозрением. Вот тут Лора спрашивает, Гарри Кимович, как вы относитесь к возможному объединению Касьянова с Яблоком? То ли они объединяются, то ли не объединяются. Честно говоря, понять невозможно. Касьянов сказал, что, кажется, они договорились. Митрохин сказал, что нет. Но, тем не менее, можно ли использовать бренд существующей какой-нибудь партии, как бы демократической, для каких-то действий?
Ну, во-первых, что касается объединения Яблока с кем-либо, ну, это такой у нас день сурка. Вот, там, 129-я серия сериала, там... СПС заявляет об объединении с Яблоком, Явлинский тут же это опровергает. Сейчас там немножко поменялись действующие лица, смысл остается тем же самым. Яблоко ни с кем, конечно, не объединяется. А что касается использования бренда, ну, так называемая демократическая партия зарегистрированных одна, это партия Яблоко. Очевидно, что выборные процедуры сегодня полностью находится под контролем власти.
Знаете, Миронов сказал, что может вот сейчас появится сильная правая партия. А почему нет? В рамках вот этой управляемой демократии не открыть проект, я не знаю, там, какое-нибудь либеральное дело нет, и ну, действительно
право,
пустить...
Нет. Ну, нет, есть правое даже, дело, подождите, но я даже правое дело не могу считать. Нет. Просто партия, это клоны, на самом деле. Мы говорим про клоны, которые создаются в кремлевских администрациях. К политическим партиям это не имеет никакого отношения.
И на выборы пустить, и даже дать немножко эфира, и 8% нарисовать.
На самом деле, опять, мы сталкиваемся...
Подготовиться к следующим выборам в Думу.
Не так все просто, потому что когда гайки закручиваются, и когда в стране де-факто вводится однопартийная монополия, то страдают не только вот эти клоны с демократическим таким уклоном, а... прошу прощения за такую тавтологию, а под удар попадают даже уже системные партии, уже жалуются не только коммунисты ЛДПР, уже Миронов жалуется, потому что на местах-то остановить беспредел чиновника невозможно, его-то работа оценивается не по тому, как он распределит голоса, это сделать невозможно на самом деле, вот этому сюда, этому туда, там всем сестрам по серьгам, нет. Накачивать будут именно Единую Россию. И мы видим уже, что даже Миронов понимает, что бы ни говорили, а к следующим выборам может вообще никого не остаться. Потому что этот процесс, он набрал обороты, и остановить его даже заклинаниями какими-то невозможно. Поэтому любые разговоры о том, что мы должны использовать рельеф местности, какие-то там противоречия, пытаться через легальную структуру. Ну, какая легальная структура? Яблоко полностью зависимо от Кремля. То есть, на сегодняшний день совершенно очевидно, что там, если у Кремля появится желание, партия будет закрыта. Потому что, ну, хватает нарушений, в первую очередь, связанных с тем, что ни у кого, конечно, нет нет той численности, которая требуется по этим драконовским законам. Вот. А кроме того, партию легко снять с выборов. Тут не надо забывать,
так что... Так их и так сняли. Вот так
нет, можно из федеральных, будет снять, если захотят. Их же снимают везде, где местным властям это не нужно. При этом, на мой взгляд, надо отметить, что не всегда это решение должно дублироваться или, там, скажем, транслироваться центром, потому что на местах есть свои проблемы. Опять, каждый местный начальник все равно хочет быть частью этой вертикали. А в вертикали место только одной партии.
Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы сказали, что у нас исполнительная власть высшая. Это, конечно, правда, но над ней все-таки есть высшая власть. Я имею в виду не божественную, а самую такую простую финансовую. Вот приехал президент Израиля, очевидно, показал, кому надо счета в западных банках, и поставки ракет в Иран сразу прекратились.
Так вот, а почему вы думаете, что счета показал? Ну, по-моему, ему пообещали закупить беспилотники.
Ну, я думаю, что наши уши больше на собственный карман все-таки тянут. Ну-ка, нашлось, в общем, какой-то способ влияния. А вот, может быть, вот наши менты избивают профессоров, студентов. Так, может быть, Западу это все-таки выгодно? Ведь было же, когда 70 лет назад избивали евреев в Германии, и все эти Эйнштейны, Борны, Адорны, Пайерсы уехали в англосаксонские страны. Вы вот...
Олег, человек, ну, в общем, про мировую закулису придется сейчас рассуждать.
И хорошо говорите по-английски, Гарри Кимович. Может быть, вы...
Да я вроде по-русски говорю все-таки лучше.
Да, но вы можете сказать западным людям, просто-таки задать простой вопрос. Они хотят в нашей стране по соблюдению прав человека и демократии, или они хотят фашизма, чтобы отсюда все поличные люди уехали?
И давайте я вас, может быть, сейчас сильно разочарую, я скажу, что по большому счету им наплевать, на самом деле. А каждый решает свои проблемы сейчас. Нет, конечно, они обязаны выступать, там делать заявления, но не надо забывать, что, в общем, с окончанием холодной войны они Россию рассматривают уже не как вот идеологического врага, там, преемница Советского Союза. А это другая принципиальная история. Путин, кстати, это очень тонко почувствовал.
Вообще... Дмитрий, а вообще ощущение такое, что Россия перешла там на 25-е место, а приоритеты там совсем другие.
Это
смещение.
Правильно. На самом деле, значимость, конечно, она несоизмерима с той значимостью, которая была у Советского Союза в мировых вопросах. Сейчас понятно, что место СССР неуклонно там занимает Китай. И там, скорее всего, в какой-то момент мы окажемся в таком биполярном мире, там Америка-Китай, Евросоюз, который, в общем, тяготеет к Америке, и там Россия, которая должна быть определяться, ну, в общем, что ей делать, находясь вот между такими центрами мировой силы. Но важно отметить, что вот... Это изменение отношения к России Путин все-таки тонко использовал, потому что вот его способности проявились именно в, ну, назовем такой, вербовке, что ли, западных лидеров. То есть на зарплате в «Газпроме» находятся там бывшие руководители стран, как Шредер, Липпанен, фактическим бизнес-партнером Путина является Берлускони. Количество людей из бизнеса, в первую очередь в Европе, но также и в англосаксонских странах, которые ставят свои интересы как бы в России выше всего, оно уже тоже зашкаливает.
Коррупция на экспорт.
Естественно, это на самом деле есть главный российский продукт. И оказалось, что Европа и даже вот англосаксонские страны, самые такие транспарентные, прозрачные, они тоже оказались, скажем, внушаемыми. Большое количество журналистов, экспертов, политологов. То есть, на самом деле, выстроена мощнейшая пропагандистская сеть и за рубежом, и она достаточно эффективно работает, совмещая вот эту пропаганду с оказанием разного рода услуг тем людям, которые в них за рубежом нуждаются. Поэтому отношение к России носит вот такой вот характер. Как бы нам не хочется новой головной боли. А что касается того, что показывал Нетаньяху Путину, ну, может быть, это связано с тем самым уже ставшим мифическим кораблем «Арктик Си», с тем, что на нем находилось. Может быть, это действительно связано со счетами, хотя это скорее там должны были бы сделать там американцы или европейцы, в банках которых эти состояния и хранятся. Но пока я, честно говоря, не чувствую никакой готовности западных стран идти вот на такой открытый конфликт, хотя, может быть, угроза получения Ираном атомной бомбы в ближайшей перспективе, она может заставить западные страны, в первую очередь Америку, начать занимать более жесткую позицию. Но мне все-таки кажется, что даже эта угроза, она не сильно повлияет на алгоритм их взаимоотношений с Путиным.
Давайте еще вопрос из Екатеринбурга. Федор, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Гарри Кимович, я удивлен, что даже вы забыли, говоря о социальной активности населения в 89-90 году, вы забыли, что вся страна сидела на талонах. Здесь у нас трусы мужские, извините, были на талонные ножки. Вот тут не в последнюю очередь, конечно. И это нельзя сбросить со счета.
То есть слишком хорошо живут, да?
А?
Слишком хорошо живут? Сегодня.
Да, да, видимо так, видимо так. И потом надо еще учитывать, без обиды, советские люди, ведь они в определенных, можно было назвать, вроде вот с партии, это государственные рабы. С них трудно требовать, у них не было опыта политической борьбы. Абсолютно. Но извините, я хотел спросить это другом. Вот ваша оппозиция, вот я у Кропоткина вычитал, что если то, что в экономике собственность, в политике власть. Я удивляюсь, как вы, оппозиция, не ставите вопрос о собственности, о политической свободе. Ну, они нужны, но собственность-то поделена неправильно.
А как ее правильно поделить? Пожалуйста.
Ну, на самом деле, эти же вопросы в современном обществе взаимосвязаны. Как эта собственность оказалась, как вот вы говорите, неправильно поделена? Действительно, есть много вопросов и к тому, что происходило в 90-е годы, и к тому, что происходило уже при Путине, но... Это стало возможным, вот такое дикое социальное расслоение стало возможным, а именно благодаря тому, что власть оказалась в руках у вполне, как бы, определенных людей, и они сумели не просто сосредоточить власть, но и вывести себя из-под всякого контроля общественности. Чем бесконтрольнее власть, тем более несправедливым будет распределение тех благ, которыми эта власть располагает. И поэтому выставлять требования как бы в отрыве одно от другого бессмысленно. Безусловно, надо говорить о вот том самом диком социальном расслоении, которое, кстати, является тоже таким критерием вот готовности людей к социальным выступлениям, потому что это не просто отсутствие всего, а это на самом деле даже наличие большого количества там товаров, выбора, но невозможность их купить. И поэтому сейчас на самом деле ухудшение объективных условий жизни для большинства граждан России может явиться тем же катализатором, что и полное опустошение полок магазинов в конце 80-х годов.
Ну, так же, как и разочарование в светлом будущем. Но я о другом хочу спросить. У нас минута осталась. Гарри Кимович, вы Олимпиаду смотрите?
Ну, смотрим не совсем правильно, потому что успеваешь посмотреть это что-то с 3 до 4 утра. Но пока, честно говоря, смотреть не хочется.
А почему? Почему вот так выходит?
На самом деле, много можно причин приводить. Мне кажется, есть такое грамотное замечание было, что проблема, скажем, на зимней Олимпиаде связана и с тем, что зимние виды спорта более технологичны. Они требуют колоссальных вложений. Нужны трассы саночные, бобслейные, нужно оборудование. Никто в это у нас не вкладывается. Если все страны стараются вложиться в подготовку спортсменов и вот в экипировку, то мы основные деньги как раз выдаем в качестве призовых. При том, что большинство наших лучших результатов связано с теми людьми, которые тренируются за рубежом.
Ну что ж... Тут, конечно, пришло много вопросов, на которые мы, к сожалению, по техническим причинам уже не успеваем ответить. Хотя, конечно, хороший вопрос. А что бы вы делали на месте президента?
Ну, если опять возвращаться к сути нашего сегодняшнего разговора, менять надо систему, а не конкретного человека.
Ну что ж, на этом мы закончим нашу беседу в прямом эфире с сопредседателем движения «Солидарность» и лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Генеральная прокуратура вступилась за поселок Речник.
Комментарии экспертов.
Президент Абхазии Багабш в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
В блогах «Свободы».
Фотокорреспондент Алексей Сазонов побывал на базе московского ОМОНа.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».